Спецпредставитель.
Продолжаем разговор. В студии дипломат МИД России, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Я Алексей Осин. Родион Валерьевич, такой вопрос к вам. Вот смотрите, Белгородом и Донецком же не ограничилось. Значит, бьют по площадям, буквально стараются зацепить Брянскую область. Соответственно, Белгород подвергся еще нескольким ударом, которые, слава богу, удалось отвести, насколько я понимаю. Ну, то есть активизация по как раз гражданским объектам и по мирным городам, она налицо. И вроде бы мы сейчас в повестке дня, что не дают денег, ну, по крайней мере, пауза, да, может, дадут, потом будем обсуждать, да. То есть не дают денег, не дают боеприпасов. Что же они так вот растрачивают свои стратегические запасы? Запасы и резервы вот на это. Откуда у них вообще вся эта боевая мощь?
Ну, боевую мощь они-то не сильно пока подкосили, но потому что я, если нужно будет, я расскажу более детально об этом. Но вы абсолютно правы в том, что Украина сейчас пошла тем путем, она ослабляет удары по военной инфраструктуре, по ведению военных именно на военных позициях, на военных направлениях, потому что там они откровенно проседают. Они откровенно проседают на Артемовском направлении, на Марьинке, вот Донецкое направление. Вот там Украина получает. Она огребает и вынуждена откатываться, вынуждена занимать позицию оборонительную. И вот то, что сейчас происходит с гражданскими объектами, это, знаете, такая вот война против правил. Это то, на что идет киевский режим для того, чтобы сделать больно. Для того, чтобы ударить по городам, где живут обычные мирные люди, где есть дети, женщины, старики. Потому что, собственно, воевать с военными, это же тяжело, это же страшно.
Вот здесь что важнее, чтобы мы испугались, либо чтобы мы озверели? Ведь говорил же президент России, что у него все кипит внутри. И Денис Пушилин, глава ДНР, примерно в таких же, что, значит, все клокочет, но по площадям бить не будем.
Знаете, это вот общее понимание, что нас не понимают. Нас считают, что нас можно запугать, загнать в угол и заставить поднять лапки. Но все происходит с точностью до наоборот, поэтому, когда нарушаются общепринятые принципы вот, гуманитарного права, когда наносятся удары по больному, то это только заставляет действительно звереть, наносить удары, уже пытаться лишить нашего врага, лишить хищника когтей, зубов и возможности нападать. Вот другого варианта, на самом деле, здесь не наблюдается, потому что эскалация идет сейчас вдоль всей линии боевого соприкосновения. Ну и, слушайте, ну, в Донецкой Народной Республике вот только за последние, с начала года, 9 человек погибло и более 40 получили тяжелейшие ранения.
Ну, давайте теперь непосредственно с мест событий, да, на прямой связи со студией «Радио Спутник» мэр Горловки Иван Сергеевич Приходько. Иван Сергеевич, мы вас приветствуем.
Да, Алексей, здравствуйте, Родион, привет.
Да, здравствуйте, Алексей, Иван Сергеевич.
Ну, давайте начнем с обстановки. Вы-то как это на себе все ощущаете? Вот Белгород, Донецк и так далее, на вас отозвалось ведь тоже?
Знаете, Алексей, я вот счастливый человек. Я последние, наверное, полгода не читаю телеграм-каналы. Причем аналитиков всяких, там, военкоров, да не хочу их обидеть ни в чем, да? Ну, во-первых, у меня есть первоисточники, если уж на то пошло. И, во-вторых, читать последние два месяца о том, как у Украины нет снарядов, и вот сейчас вот буквально все это все полная ерунда. Они абсолютно точно бьют, они абсолютно знают, куда они бьют, за редким исключением, когда мы не можем действительно понять, когда работа ведется по площадям. Но по площадям она в основном ведется, чтобы вам было понятно, это затрагивается центр города. И Горловка, и Донецк то же самое, и на Новый год в Донецке то, что было, и потом буквально через 4 часа было на Звороде по центру били градами. Это да, это действительно дестабилизация, и тут я с Родионом согласен вообще полностью, однозначно. Он пытается они этим вопросом показать и нас как-то, знаете, ослабить, но это все, конечно, уже слабо. Нам верится, что мы ослабимся, потому что мы находимся практически 10 лет в этой ситуации. А все остальные обстрелы, они ведут очень точно, очень четко. Они бьют по энергосистеме. Вот вы же поймите, мы с 28 ноября, в день, когда было сумасшедшее обледенение, мы могли с этой ситуацией, в принципе, нашими силами, у нас работало порядка 15 бригад. да, там, приданных наших энергетиков, мы могли справиться, ну, недели за полторы. Это, ну, это реально. Причем там у нас было более 50 тысяч человек без света, у нас лежали 110-е линии, это все из-за обледенения. Но вся проблема же в чем? В том, что они продолжали бить по 110-м подстанциям и по ЛЭПам. Горловка-то питается по трем линиям 110 киловольт, а до войны это было 21, чтобы было понятно. В принципе, при отсутствии там заводов наших, стиролов, это допустимые вещи по напряжению для нас, по мощности, по запасу. Но это если бы не было войны. Поэтому тот режим, в котором работали энергетики, и чтобы вы понимали, только позавчера мы смогли вывести и закрыть вопросы, которые поднялись 26 ноября вследствие обрыва. Потому что оставались единичные заявки, а в это время украинская армия вела обстрелы исключительно по системе энергосбережения, по энергосистеме Горловки и по системе жизнеобеспечения, безусловно. Ну, ярчайший пример. Вчера утром, ну, поселок Шахты Гагарина у всех на слуху, все это знают, там находится котельная, которая, в принципе, питает всего лишь 16 домов, это 94 квартиры, но 42 человека, 42 квартиры в ней живут. Там нет электроэнергии, ее невозможно восстановить, потому что линия, по которой питалась котельная, она воздушка, и она на виду. Там, ну, практически, ну, 400-500 метров до позиции, там люди живут. Что они сделали? Они с беспилотника скинули по 500 киловаттному дизелю боеприпас, разнесли дизель сейчас. А коммунальщики, они же тоже люди, да, они тоже работают, они ежедневно рискуют жизнью, причем в не меньшей степени, наверное, чем бойцы там на передовой, потому что они зачастую работают на расстоянии там 150-200 метров. И даже эти коммунальщики…
Да, нам, и окопов нету, да, спрятаться да, некуда.
Ребят, так не только окопов, они на вышке наверху работают. И они говорят, ребят, ну вы нас извините, мы понимаем, что тут живут люди, ну либо отселяйте тогда их, ну мы боимся там находиться, и я их понимаю. А жители, вы поймите, 42 квартиры, ни один человек не хочет отселяться. Это линия фронта. Это не просто где-то, это линия фронта, там на домах живого места нету. И тем не менее, там есть отопление, там есть свет, там есть, ну, все блага коммунальные. Понимаете, я вчера только говорил, мы вот ехали через Енакиево, я завидую им, что, ну, светлое, чёрное, какое угодно, да? У них есть новый трамвай. Они восстанавливают депо. И мощность же нашего Кузбасса, который нам помогает, он ни насколько не меньше, чем в Ленинградской области. Кузбасс нам очень серьезные суммы влияет, 1,7 млрд, там по 2 миллиарда ежегодно. А мы не можем этого сделать, потому что мы делаем восстановительные работы. И нам так хочется сделать благоустройство, нам хочется сделать детские площадки, нам хочется сделать бульвары, запустить новые трамваи. Кстати, за трамвай большое спасибо Денису Владимировичу, кстати, он нам в этом году 8 трамваев практически новых Горловки подарил. Ну или где-то он взял, но дал их нам. Поэтому мы такой завистью, и тем не менее, мы знаем, мы понимаем, ради чего все это продолжается. И самое страшное, что мы знаем. Мы знаем, что перед нами еще находится Торецк, то бишь Дзержинск, и Нью-Йорк, то бишь Новогородской. И мы понимаем, что бои еще впереди. Каждый горловчанин это осознает и знает. И тем не менее, все мы к этому готовы и держим кулаки и понимаем, чем это может закончиться.
А вы сказали, что люди не хотят даже с линии фронта отселяться. А что говорят? Вы же с ним беседовали, наверное?
Я себе беседую 8 лет, все 8 лет, что я здесь работаю. Я, можете мне поверить, за это время мы смогли максимально что сделать, это отселить две улицы по Зайцево. Но, чтобы там было понятно, там вот огород, там дядя Сеня жил, к сожалению, погибший, покойный, который тоже не захотел отселяться, но это наша трагедия такая горловская. У него во дворе были наши окопы, вот сразу за домом. И буквально 200 метров был опорник украинской армии. Вот там мы смогли поотселять. К сожалению, две семьи, которые не захотели выехать, это дядя Сеня, еще одна семья, эти люди в 2018 году погибли. но все остальные выжили, мы всех остальных вывезли. И мы, приходя туда, пытаемся объяснить, что у нас есть пункты временного размещения. В прошлом году, практически весь прошлый год, мы вообще вывозили на территорию Российской Федерации на полное обеспечение государства. И все люди, те более 30 тысяч, которых мы вывезли, они, в принципе, сейчас достаточно хорошо устроены Российской Федерации, они живут, работают, и пока они понимают, что возвращаться в те места, где они были, постоянное свое место пребывания, невозможно. Вот это количество людей на шахте Гагарина, на поселке 6-7. Казалось бы, у нас уже Гольма, она освобождена. Потому что за Гольмой стоит еще Зайцево, и от Зайцева еще порядка там уже 3-4 километров. Это уже освобожденная территория, она опасна, но освобожденная. И все равно же лупят. Лупят по объектам на себе. Вчера у нас с вами на Гольме, от Гольмы, чтобы не соврать, до линии фронта, ну, километров 10, наверное. Это уже, ну, это хорошее расстояние. Какого хрена туда лупить? И они лупят по котельным. 4 котельные на Гольме. Мы их постоянно запитываем на дизель-генераторах, потому что кладутся линии электропередач. Вчера погиб человек на Гольме. У нас каждый день гибнут люди. Мы, ну, понимаете, мы 10 лет в этом, мы, если бы люди не были... не умели себя вести в данных ситуациях, то потери, конечно, были бы несопоставимо больше. У нас люди просто, вы поймите, они не находятся максимально на улице, они знают, как себя вести, если начинается обстрел, они знают, что летит. К сожалению, сейчас есть боеприпасы, которые они принимают, типа вот Атакапсы, Атакмаксы, Хаймерсы, его не услышат. И, во-первых, во-вторых, конечно, они летят более точечно, и вот по таким территориям, которые... как Гольма, там Зайцево, все-таки применяется более стандартная артиллерия, грады, применяются 155-е, их в принципе, и мины там 120-е, их в принципе слышно. И люди уже умеют себя беречь. То, что произошло в Белгороде, для них, конечно, это было, ну совсем новое, это естественно. Ну, если Шебекина это уже проходило, то Белгород нет, конечно. Наверное, и с этим связано много жертв. Вы обратите внимание, когда видео было обстрела Белгорода, что они люди делали? Им надо было ложиться. Ни вправо, ни влево лежать. Началась паника, начали бегать. Я не хочу, чтобы они к этому привыкали. Вообще никто к этому не привыкал. Это страшная вещь.
Как вы привыкли, да.
И привыкнуть, наверное, невозможно. Но... учиться себя вести в данной ситуации, конечно, нужно. И другие регионы должны это понимать. Поэтому тот подвиг, который сейчас совершают, просто горловчане. Ну, понимаете, я же не один работаю в Горловке, да? Со мной работает вся администрация. Они работают в таком же режиме. Вот мы только разошлись, потому что сейчас пошел снег, опять началось обледенение. Мы должны понимать, что мы должны обеспечить энергией как минимум котельные. Ну, это однозначно. Потом мы будем разбираться с населением.
Что можно сказать? Это классно, что у нас теперь прибыло таких замечательных граждан России, как вы. Держитесь, мы с вами, и будем надеяться, что все-таки линия фронта отодвинется. Иван Приходько, мэр Горловки, со своим эмоциональным, вроде бытовым, но таким эмоциональным рассказом. Спасибо большое. Мы через пару десятков секунд продолжим.
Спецпредставитель.
Ну и поговорим о делах их скорбных. Закон о мобилизации, который в ближайшие дни Рада все-таки примет на фоне... Ну, мы и раньше это видели, но так спорадически, как запихивают людей в какие-то, так сказать, микроавтобусы. А теперь все это приобрело какую-то тотальную сеть, облавы. Ну, просто вот что-то такое совершенно новый какой-то этап. Или вы по-другому это расцениваете?
Знаете, я, наверное, еще более категорично это оцениваю, потому что вот переход сейчас на создание некой законодательной базы для вот тотальной мобилизации – это часть программы, по сути, по переделке государства в некую частную военную компанию. То есть когда целая страна в центре Европы перезатачивается под некое военное формирование, то есть такая страна-наемник, страна, частная военная компания. Потому что сегодня Украина, не, у нее нет собственной экономики, которая позволяла бы ей сегодня существовать как нормальному, обычному мирному государству. Они не представляют, как это делать. Все перезаточено на иностранные гранты, на содержание, на обслуживание военной инфраструктуры. Сегодня под это же затачивается сейчас и там система социальной защиты, здравоохранения, образования. То есть все перезатачивается под это. То есть, знаете, такая вот попытка создать, я не знаю, сколько она получится, но я вижу здесь черты, знаете, такой глобальной трансформации, когда создает попытка создать такую нацию мамлюков или манкуртов. Да, то есть когда они будут просто задать, главная задача воевать и ничего другого. Никаким другим способом это государство существовать не сможет. Поэтому сейчас вот этим, сейчас, когда обсуждают, знаете, вот эти детали, а сколько, а понижать возраст, а не понижать возраст. Слушайте, ну в этом законе есть норма, а давайте перепишем всех. Давайте перепишем всех.
А там посмотрим.
Нет, и всех их загоним на там сколько там, трехмесячные, шестимесячные курсы вот военной подготовки, и перепишем их всех в реестр, и будем порциями забирать. То есть 500 тысяч им нужно сейчас. То есть сейчас, буквально пару дней назад, этот Залужный, он там истерил в Верховной Раде с криками о том, что не найдете ни кем воевать, пойдете сами воевать. Да? То есть это, то есть украинская армия сейчас понесла жесточайшие потери. При всем том, что пропаганда их рассказывает, что погибают русские, да, то есть, а 500 тысяч не хватает у украинской армии. То есть и они говорят, что 500 тысяч сейчас, а потом тысяч по 50 в месяц дальше. Поэтому Украина потенциально, они намерены посчитать где-то 2,5-3 миллиона, которые потенциально там могут быть, то есть при расширенных категориях. То есть за счет чего они это сделают? Там понизят возраст, скорее всего, да. Начнут принимать на учет с 18, с 17 или с 15 лет, может быть. Категории женщин в эту историю вписать тоже. То есть вот они по каждому реестру будут набираться определенное количество людей, которые они понимают. То есть уменьшили, понизили планку мобилизации, то есть там плюс 200 тысяч, допустим. Да, то есть я условно говорю. То есть, скорее всего, больше. Да, то есть убрали, значит, причину для отсрочки второе образование, плюс 60 тысяч. Там добавили количество женщин, которые заместят мужчину в тыловых подразделениях. Еще на передовую можно выдвинуть еще там 200 тысяч. Поэтому и суммарно пересчитать, на самом деле, это действительно, там это может исчисляться где-то 2-2,5, а то и до 3 миллионов, которые потом вот этот киевский режим намерен утилизировать и использовать под ту задачу, которую формирует для него Запад. Так что здесь трансформация, она гораздо более глобальная. А вот как они будут завтра, послезавтра перебрасывать друг другу горячую картошку, чтобы не понести политическую ответственность, кто там, Тимошенко, Зеленский, Залужный, да какая нам разница? То есть они переделывают свою страну в государственный наемник.
Вот это они же кому-то тенденция. Уже предлагали свои услуги в каком-то конфликте, я забыл, был где-то месяц назад.
Да, они готовы во многих участвовать, то есть они готовы, платите нам, то есть потому что Украина сейчас, она нуждается ни много ни мало, там 4-5 миллиардов в месяц необходимо для того, чтобы просто Украину содержать. То есть и сейчас, вот в декабре мы много говорили о том, что сейчас там не американцы не смогли дать деньги, Евросоюз не принял, но они, нагнули сателлитов. И поэтому в декабре Украина там около 4,5-5 миллиардов она получила. То есть из разных других источников. Поэтому кассовый разрыв составил там не более 1 миллиарда долларов. То есть которые они завесили, опять же, пенсионерам, социальной защите и всего прочего. Но эти деньги были выплачены. То есть меньше поставлено вооружение, это да. Вот потому что еще ВПК американский не раскрутился нужным образом. Но вот перезатачивание, перекройка, она продолжается активно.
А из-за границы вернут?
Я думаю, что это больше такой лозунговый вариант. То есть, когда они будут пытаться, ну, во-первых, сказать своим, что независимо, даже если вы туда уедете, мы вас и там найдем. То есть, такое запугивание собственных жителей. А вторая история, вот она уже показывает заявление, к примеру, там, министра юстиции Германии, который он говорит, извините, вот мы не можем, на каком основании мы будем отлавливать этих людей и отправлять к вам, если даже в Германии любой человек, там служба контрактная, то есть там нет обязательного призыва, нет обязательной мобилизации, человек может отказаться. То есть если мы своим не применяем такие нормы, то почему мы должны вестись на поводке идти у украинского режима, которому почему-то захотелось?
Нет, просто депортировать не к себе.
Это сложно, понимаете, то есть сложно, потому что надо отловить, к примеру, там в Германии 220 тысяч человек.
Да? Мужчин,
а сколько их будет ловить?
Женщин.
Да? А сколько? То есть сколько, что вся полиция их будет ловить? Или все военные подразделения? А кто им за это платить будет? А там возникнет еще масса вариантов. А как политически к этому подходить? А что, у нас вся Европа перезаточится под украинские нормативы или украинские нормы? Так что я думаю, что в ряде стран, ну, такие как Прибалтика, да, то есть там все это может быть, такие показательные выдворения как бы вполне могут быть. Но государства, которые хотя бы отчасти сохранили свою вот индивидуальность, да, то есть то они все-таки будут придерживаться каких-то неких цивилизационных норм и вряд ли на это пойдут. Хотя лозунги могут быть, а по факту все равно это будет буксовать.
Зеленский сыграл тут еще одну роль, не знаю, уж под занавес карьеры, наверное, скорее всего, Гринча, то есть украл Рождество. Ну, теперь на Украине справляют 25-го, но при этом 7 числа количество запросов, так посчитали, да, по слову «Рождество» было максимальным.
Да, причем, во-первых, здесь такие, знаете, два, вот американский ресурс, он взял, дважды опустил украинский режим, во-первых, потому что искали Рождество, а не Рездво, вот, не искали совершенно Водохрещу, да, которую они переназначили с 19 января, переназначили на 6 января, и в храмах было пусто. В храмах действительно было пусто. То есть все прекрасно понимали, то есть вот эта традиция, когда люди чудесно прекрасно знали, когда у них Рождество, когда, значит, нужно идти в церковь, когда нужно там, ну, выполнять определенную ритуальную процедуру и прочее, по которой они жили столетиями. Столетиями. Поэтому вот то, что сейчас происходит, попытка переломать все, то есть да, в лозунгах-то хорошо выглядит, в трансформации о том, что а давайте мы поломаем собственный уклад, потому что русские также ходят, ну, входят в церкви и там, молятся тому же Богу, да, но как-то это не очень работает. На Украине все равно сохраняется более 8 тысяч приходов Украинской православной церкви. И под всем этим жесточайшим давлением они смогли правдами или неправдами, там, каким-то под силовым давлением перетащить только около 500 приходов, и то оттуда люди все равно бегут. То есть здесь принять ПЦУ не может никто, и это очередное преступление, которым они пытаются поломать вот этот национальный стержень, вот этого славянства, православия, на котором все держалось. А знаете, это еще один пункт, по которому Зеленскому, конкретно Зеленскому и его шайке, будет предъявляться именно обвинение.
Ну, вот смотрите, они приучили свое население, что они живут лучше, чем мы. Они приучили, что мы не славяне, а не славяне. Они приучили, что у нас нет истории, у них история есть. Приучат и к 7-му, к 25-му
Алексей,
декабря.
Не путайте приучить и иллюзии. Сформировать иллюзии – это одно. То есть Украина может формировать иллюзию, которую она пыталась всему миру недавно сформировать иллюзию, что сейчас будет контрнаступ, и они разобьют всех русских и захватят Крым, будут на берегу Азовского моря. А потом оказалось, что они с разгона ударились в бетонную стену. И последствия, они сейчас, они их получают. Такие же последствия они будут получать и об отношении к собственному населению, которое сейчас замолкает, просто замолкает. Они понимают, что на Украине говорить нельзя. Значит, ориентироваться по медиа, ориентироваться по социологии, это откровенное вранье, которое контролирует сейчас офис президента Зеленского. Поэтому это, знаете, такое вот зомби-государство. Вот, и они всячески это используют. Зеленский большой специалист именно по пиару и манипуляциям. То есть, ну, эти манипуляции далеко не всегда работают. У них ограниченный срок деятельности. Так что, вы знаете, там количество людей, которые обладают адекватным сознанием, которые сейчас уже многое для себя переосмыслили, которые поняли вот свою роль в толпе, да, которую гонят на убой. Да, то есть они не хотят быть в этой толпе, не хотят быть убитыми, потому что, ну, некий козел-провокатор их тянет просто на скотобойню. Да, то есть вот это ощущение, оно очень неприятно. И ко многим оно уже пришло, особенно когда начались вот эти рассуждения на тему мобилизации.
Кстати, для меня одно из открытий СВО, что у нас более 500 тысяч добровольцев, фактически контрактников новых, а у них вот тягают вот так вот, да? То есть это вот, я не думал, что так будет, я признаю. Приятно удивлен и в хорошем смысле шокирован. Ну вот такой была первая программа проекта «Спецпредставитель», «Радио Спутник», и автор, дипломат МИД России, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Помогал в данном случае я, Алексей Осин. Спасибо, Родион Валерьевич.
И до встречи уже через неделю.
Да-да-да, с почином вас, Глеб Егорыч, как говорилось.